Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Время учебы у меня занимает. На выходных семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Флазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В свой день рождения, 30 июня, Новгородский университет по традиции вручал дипломы с отличием лучшим своим выпускникам. Их в этом году 295. Это каждый шестой выпускник. Среди тех, кто окончил вуз с красным дипломом, молодой биолог Валентина Поединщикова. Ее занимают проблемы старения. Она планирует продолжить обучение в магистратуре и серьезно заняться наукой. И рубрика «О русском языке» рисует сегодня языковую картину июня. Уже второй месяц подряд с уст не сходят природные аномалии. И только листья нам напоминают, что на дворе июнь, а не декабрь. Кроме того, первый месяц лета запомнился литературными юбилеями. В этом году Константин Паустовский, Константин Бальмонт, Юнна Морец и Роберт Рождественский. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Каждый шестой выпускник Новгородского университета окончил учебу на отлично. Красные дипломы уже по традиции вручили в день рождения университета 30 июня. Всего в этот день чествовали 295 человек. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Мы подошли к самой торжественной части нашего праздника. Итак, на сцену приглашаются ректор Новгородского государственного университета Виктор Робертович Вебер, президент университета Анатолий Леонидович Гавриков, проректоры, директора институтов и колледжей.
Дорогие выпускники, искренне рад за вас. Вы лучшие. Вы доказали это своим трудом. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вот это чувство лидерства, чувство, что вы лучшие, вы сохранили в себе. Не дай Бог, чтобы жизненный предприниматель где-то надломили у вас этот стержень. Сохраните это, приумножайте и несите это чувство через всю свою жизнь. Сегодня мы вручим вам дипломы, будем много слов пожеланий говорить. Но самое главное, я хочу вам пожелать, чтобы вы были успешными, чтобы вы были удачливыми, счастливыми. И самое главное, чтобы вы были здоровыми.
Всего в этом году Новгородский университет и его колледжи окончили 1865 выпускников. Из них красные дипломы получили 295 человек. Как обычно, в этот день вспоминали первого президента и основателя Новгородского университета Владимира Васильевича Сороку. Именно в этот день ему исполнилось бы 77 лет. На празднике выпускников и сотрудников университета поздравили представители областной и городской исполнительной и законодательной властей метрополии. Бывший выпускник университета, а ныне вице-губернатор Игорь Верходанов, обращаясь прежде всего к выпускникам, сказал следующее.
Сегодня событие знаменательное. Вы выходите самостоятельно в большую жизнь. Вы многого достигли, но это только начало большого пути. Вы вложили свой талант, вы вложили свое усердие, но вместе с тем ваш результат зависел от мастерства тех педагогов, которые были постоянно рядом с вами и вели через бури и штормы вас к заветной цели. Вы получили все от своего родного университета и от своей страны. Пришло время послужить ей. Я уверен, что это время будет новых открытий. Это будет время новых побед. Побед во славу своего родного университета. Во славу Великого Новгорода! Во славу великой державы Российской Федерации. Добрый путь, выпускники.
Сейчас в составе Новгородского университета 8 институтов – политехнический, электронных и информационных систем, гуманитарный, сельского хозяйства и природных ресурсов, медицинский, экономики и управления, непрерывного педагогического образования и институт дополнительного образования. Всего за время работы университет подготовил более 80 тысяч специалистов, в их числе и выпускница кафедры специального дефектологического образования Ирина Григорьева.
На самом деле я не ожидала, что я получу красный диплом. Для меня это было сюрпризом. Я училась вроде бы хорошо, а вроде бы нет. Что-то получалось, что-то не получалось. Где-то я что-то понимала, где-то не понимала. И поэтому для меня большим сюрпризом стало, что я иду на красный диплом. В плане того, что жалею я о том или нет, то, скорее всего, да, жалею, потому что такое уже не повторится, такого уже не будет. То есть дальше мы будем учиться, это будет уже совсем другой уровень и все остальное. Мы пришли очень маленькие, на первый курс только со школы. И тут столько всего интересного, многообразия всего. Конечно, жалко, что мы уходим.
Для вас студенчество – это что?
Новые знакомства, новые увлечения. На первом курсе, пока было время, КВНом увлекалась, театральный кружок ходила. Ну, много различных таких кружков деятельности, культурно-развлекательных. Вот. Но потом я погрузилась полностью в учебу, потому что меня это заинтересовало. Для меня это, ну, вторая школа, можно так сказать. Вроде бы как бы еще не взрослый, но уже и не маленький.
Получается, не только учеба важна, нужно еще и университетской жизнью жить, вот такой активной.
Конечно, конечно, нужно жить активной университетской жизнью, иначе если только учиться, ничего не увидишь и не поймешь, что такое студенческая жизнь.
В общежитии жили?
Ну, на самом деле нет, потому что у меня папа здесь живет, я жила с папой. Хотела жить одна в общежитии, но не разрешили. Съедали меня еще маленькой, поэтому контролировали.
В дальнейшем какие у вас планы? Понимаю, магистратура сначала. Останетесь в Новгороде или уедете в Тверскую область? Как вы вообще видите свое будущее?
На самом деле я хочу пойти работать по специальности. Я горю желанием. Хочу попробовать в Великом Новгороде и в Твери поискать рабочие места. Если не сложится, то в Питер поеду, может быть, еще куда-нибудь. Но пока планирую в Новгороде остаться.
В чем сложность вашей работы? В чем индивидуальность вашего вот именно направления?
Индивидуальность в том, что к ребенку нужно найти подход, какой бы у него ограничение здоровья не было. То есть все дети разные, даже с нормой все разные, к ним нужно находить подход, каждому. А если у ребенка какие-то отклонения в развитии, то требует большего внимания и больших сил тратить на него. Мне очень нравятся дети с умственной отсталостью. Я хочу себя попробовать в олигофренопедагогике, найти себя там как специалиста. Ну, довольно интересно и меня захватывает.
Довольно интересно и довольно сложно наверняка. В чем сложность прежде всего будет, когда вы пойдете?
Само собой, конечно, сложно, потому что умственная отсталость – это органическое нарушение, и исправить это нельзя, это можно только скорректировать. И получается, что бы мы ни делали, все равно какой-то распад, он все равно будет. То есть, обучая ребенка целый год одному какому-нибудь навыку, летом, когда у него нет занятий, если это родители не будут подкреплять, то на следующий год будет ноль. То есть все придется заново изучать. Это очень тяжело, но когда добиваешься каких-то результатов, это радует. То есть ты чувствуешь, что ты состоялся в этом, что у тебя получилось, и ты продолжаешь свою деятельность.
А как нужно правильно найти подход к ребенку, вот с особенностями?
Найти себя в сфере логопедии, то, естественно, там ставят только звуки и речи. Если же идти как дефектолог, то дефектолог, он исправляет, корректирует. Естественно, что это все и уроки учебные, и русский язык, и математика, и остальные все уроки. Вот. И чтобы найти каждому ребенку подход, нужно заинтересовать, узнать, какие у него интересы. И лавируя в этих интересах, пододвигать их к своей теме. То, что хочется вложить в ребенка, и это нужно скрещивать с интересами его.
Я так понимаю, это не очень легко. Это нужно и психологом быть одновременно, и учителем, и терпеливым человеком.
Конечно, конечно. И нужно и понимать все, и психологом быть, и терпеть. Но терпение в педагогике – это самый важный аспект, как мне кажется. Потому что дети все разные, и приходится учиться еще. В любом случае, даже если мы сейчас отучились, мы всю жизнь будем учиться, искать новые методы, подходы.
Я так понимаю, что таких специалистов, как вы, очень мало вообще, я бы сказала, даже в России, говоря уже о Новгородской области. Как вы думаете, почему? Потому что действительно тяжело общаться и учить больных детей. Почему нет такого ажиотажа среди?
Скорее всего, потому что тяжело. Это тяжело физически и психологически тяжело, потому что не каждый может выдержать то, что он увидит. То есть не говоря уже о том, чтобы как-то найти контакт или что-то еще. Дети бывают разные, а если брать умственно отсталых, то это все зависит от степени тяжести, ну и это очень тяжело.
Я не знаю, я представляю, что если вы видите больного ребенка, наверное, прежде всего страх возникает, страх. Чтобы, не дай бог, ему не навредить. А как вас этому, наверное, обучали? Как вот этот подход найти?
Вообще надо преодолевать свой страх. Как говорят, глаза боятся, а руки делают. Если мы нацелены на то, что нам нужно обучить его чему-то, то нужно преодолеть этот страх и идти к намеченной цели.
Какой дадите совет тем, кто только будет поступать в этом году в Новгородский университет?
Поступайте, ничего не бойтесь. Что бы вы ни выбрали, если вам не понравится, вы обязательно сможете переучиться.
Но мы побывали не только на этом главном торжестве окончания учебного года, так что и репортажи с церемонии вручения дипломов, и выпускники у нас будут звучать в эфирах, еще одна уже через минуту. Проблемы старения занимают человечество с древних времен. Несколько последних лет этой темой активно занимается теперь уже выпускница Новгородского университета, молодой биолог Валентина Поединщикова. На днях она окончила вуз с красным дипломом. И, как поделилась девушка с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой, в будущем она планирует продолжить обучение в магистратуре и серьезно заняться наукой.
Я биолог, то есть можно научным сотрудником быть, можно где-то там в лабораториях работать. Вот.
С какими успехами заканчиваете вуз?
С отличием.
Красный диплом?
Красный диплом, да.
Ну, я вас поздравляю.
Спасибо. Школу я закончила с четверками, то есть там мне как-то было сложнее учиться. Здесь я попала в среду, где все предметы мои сложные, может, мне были только точные науки, что-то вроде, может, физики, вот такой математики, а так все мне легко давалось. Ну, в школе много лишних предметов. Ну, как они лишние? Они вообще нужны, но мне были они не так интересны, как те предметы, которые мне были ближе. Вот. И там сильнее давили на людей, то есть постоянно вот это запугивание с ЕГЭ, я очень боялась, постоянно нервничала. Здесь как-то все более спокойно. То есть я более уверена в себе. Очень много биологии, химии, поэтому как-то само собой вышло.
Откуда такая любовь к естественным наукам?
Ну, я всегда еще со школы хотела быть ученым, поэтому знала, куда поступать. Выбрала Новгород и биологию.
Осуществится мечта-то ваша? Какие-то планы есть у вас?
Ну, сейчас я уже поступила в магистратуру в ИТМО. Да, то есть мне нужно только отнести документы, я уже буду там дальше учиться, буду магистром. А потом аспирантом, а потом кандидатом. Или в научно-исследовательском институте, может, параллельно буду преподавать как-нибудь так. Я хочу исследовать какие-нибудь фундаментальные проблемы, вот, допустим, тоже геронтологию. Но при этом я не хочу оставлять общественную деятельность, то есть я являюсь заместителем председателя студенческого совета нашего института. Вот, и, возможно, в магистратуре я буду дальше продолжать это дело, надеюсь.
Скажите нам тогда о вашей общественной работе.
Ну, опять же, в школе я никогда ничем подобным не занималась, но когда попала сюда, поняла опять же, что вот это тоже мое. Вот, а дальше как-то по карьерной стала заместителем председателя. Мы организуем мероприятия, тренинги, мы адаптируем первокурсников к учебе, то есть социализируем их в институте. Ездим в дома престарелых, детские дома, то есть социальной работой, волонтерством занимаюсь, всем подряд, в общем.
И времени хватает на это?
Ну да, даже чтобы с красным дипломом закончила.
Вы сказали, что хотели бы заниматься какими-то фундаментальными проблемами геронтологии.
Ну, просто я как-то попала под крыло своего руководителя, который этим занималась. Вот, я начала с ней заниматься научной деятельностью, писать статьи, выигрывать всякие гранты. Вот, поэтому я как-то хочу дальше продолжить ее дело, вот, только уже в Питере.
Ну, а конечно, это цель?
Чтобы мы не болели и не старели. Вот, то есть это не просто наука о том, чтобы мы выглядели молодо, а чтобы мы не болели многими болезнями, которые нас настигают в старости. Сейчас очень актуальна проблема рака. Я надеюсь как-то постараться что-то, может, связано еще с гистологией. гистологией. То есть дальше, да, я, допустим, буду биологом. Вот. Ну а там уже посмотрю, какая вот кафедра мне будет ближе. Может, я все-таки как-то немного поменяю свое решение. Экология. Я писала статьи по экологии. Вот, занималась проблемой качества питьевой воды в Великом Новгороде. Вот, выиграла грант по этой теме. Я занималась питьевой водой. То есть я исследовала количественное содержание железа ферум 3+. Оказалось, что у нас оно почти везде превышено. Поэтому нам нужно как-то с этим справляться или менять систему водоснабжения, то есть, ну, трубы. Или как-то больше уделять внимание фильтрам.
Чем это чревато?
Ну, там почечные заболевания, печеночные заболевания, то есть увеличение количества почечных телец, вот, всякое в этом роде. Допустим, то, что на птицах исследовали или на крысах, там вообще молодняк, он и подвержен инфарктам, и что и там у них и бесплодие может быть. На людях, конечно, не было пока таких исследований, но вполне себе возможно, что тоже не очень хорошо влияет.
То есть пить воду нефильтрованную категорически запрещено?
С кучей железа, да, потому что у нас прям вот видно этот осадок железистый, поэтому нужно ее фильтровать.
Вы сами этим вопросом, наверное, дома занимаетесь и следите за родными, за семьей?
Ну да, использую фильтры. Я 2 раза выиграла стипендию мэра Великого Новгорода 2 года подряд. Выиграла областной конкурс «Молодой исследователь», вот, ну, по теме воды, по содержанию в ней железа. Вот участвовала в программе «Умник». Также я по конкурсу магистратуру прошла, тоже выиграла.
Это уже хороший старт для начинающего ученого.
Ну да.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Прошел июнь, мы уже в июле. По нашей традиции мы подводим языковые итоги первого месяца лета. Ну и первое, конечно, что обсуждалось, это погода. Холодное лето 2017-го, такие названия. Ну, критика погоды – это просто главная тема, можно сказать, национальной идеи. И под мокрым снегом в июле нет ни эллина, ни иудея, ни ватника, ни либерала. Так пишут журналисты. И, в общем, я должна сказать, что какие-то библейские темы как-то почему-то оказались в центре. Например, вот эти ливни, которые прошли в Москве, и грозы, и бури, и все их назвали, значит, библейские или ветхозаветные, вспоминали библейский потоп. Ну и чтобы закончить погодную тему, процитирую нашего новгородского поэта, нашего университетского выпускника Гришу Князева. Все стихотворение не буду читать, а финал у него такой. «И только зелень нам напоминает, что все-таки июнь, а не декабрь». Ну, вот есть такие утешительные моменты. Мы как-то с вами всегда разбираем, о чем говорили политики. Скажу только, что был, значит, экономический форум в Питере и книжная ярмарка на Красной площади. И у нас День города, и День России. И все это как-то, в общем, так привычно. Отмечу только одно, что вот произошли некоторые изменения в международном положении Катара. И вот я слушала, и одни журналисты говорят «Катара», а другие – Катара. И в интересной передаче, которую я по пятницам слушаю, где Андрей Константинов, директор агентства журналистских расследований в Петербурге, подводит итоги недели, да, и вот там его ведущая говорит «Катар», а он «Катар». «Катар», и потом она не выдерживает, говорит, ну как же все-таки правильно. А он арабист и очень хорошо знает все эти дела восточные, да. Он ответил так, ну вообще арабы говорят «Катар», ну, не комплексуйте, можно и Катар, у нас все можно. Вот это единственное хотела. А в целом, как-то все это было очень скучно, все почти как в мае. И поэтому я обнаружила с удовольствием, что июнь одарил нас просто такими замечательными литературными датами. Поэтому мы поговорим о писателях, о русском языке и более таких, как мне кажется, приличествующих нашей рубрике сюжетов. Вот я их расположила по воле календаря. Ну, еще 31 мая исполнилось 125 лет Паустовскому. Вот мы как-то всегда смотрим, что каждый писатель оставил в русском языке. И вот мне кажется, что Паустовского мы, во всяком случае, наше поколение узнавало в детстве. Вот «Зайчьи лапы», «Кот-ворюга», «Теплый хлеб», «Растрепанный воробей». Вот эти словосочетания, названия его рассказов, они, по-моему, пахнут нашим детством, да? Во взрослой жизни его, конечно, я читала во взрослой жизни его замечательную, очень толстую такую мемуарную книгу про жизнь, так сказать, да? И тогда я помню, ну, вот это послешкольные годы, что, оказывается, не так все было весело, вот что революция, она разрушила очень многое. А все-таки для нас это было странно. Но в целом мне казалось, что проза его какая-то, в общем, такая пресноватая. И я помню, что я говорила об этом со своим вот университетским учителем Верой Арсеньевной Белошапковой и сказала, что вы так любите вообще Паустовского. И она мне ответила очень резко, потому что мы не могли читать, ну, она старше меня, естественно, да, ни Булгакова, ни Набокова. И теперь я понимаю, и тогда как-то я поняла, что Паустовский вот перед советским читателем представлял как-то русскую прозу. И он достойно это представлял, и этого нельзя, в общем, не помнить и не говорить. Но сейчас, конечно, не так много говорят о Паустовском, а так скорее краеведчески, там, в Мещере, в Тарусе очень гордятся, что он там жил. Но все-таки лингвисты изучают вот его мысли о языке и стиле писателя. И некоторые, я хочу вам прочитать мысли о русском языке. Он написал такую статью «Живое и мертвое слово». Это был 1960 год, представьте себе. И вот что писал. «Этот язык украшал сказками и песнями тяжелую долю простого русского человека. Он был гневным и праздничным, ласковым и разящим. Он гремел непоколебимым гневом в речах и книгах наших вольнодумцев, томительно звучал в стихах Пушкина, гудел, как колокол на башне Вечевой у Лермонтова, рисовал огромные полотна русской жизни у Толстого, Маяковского, прост и строг в раздумьях Горького, колдовскими напевами звенел в строфах Блока. Нужны, конечно, целые книги, чтобы рассказать об этом великолепии, красоте, неслыханной щедрости нашего действительно волшебного языка, точного, как алмазный резец, и кружащего голову, как вино». Ну, теперь мне не кажется, что это пресновато. Мне кажется, замечательные мысли. Паустовский как-то очень внимательно относился к тому, как писали его современники, товарищи по перу, советские писатели, как мы теперь про них говорим. Его смущало обилие образов, эпитетов. Он называл это мертвой пышностью, трескучей красивостью. Он утверждал, что эпитет должен запоминаться, и он должен быть единственным метким. Вот его цитата. «Достаточно один раз прочесть. Меркнет молодость» у Лескова. «Пронзительный свет луны» у Гончарова. «Солнце луч умолк» у Данте. Ну, это в чем-то переводе, да? «Чтобы эти эпитеты остались навсегда в нашей памяти». Вот, а не надо так много красоты. Он еще приводит пример Пушкина. «Три обычных слова – лес, мороз и поле, поставленные в единственно возможным для выражения темы поэтического сочетания, нас потрясают. Роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле». И действительно, да, он удивляется тому, как Пушкин соединил серебрит и мороз. Да? Какая здесь тонкая литерация, запоминающаяся звукоподражание, почти дрожание вот таких морозных ветвей. Ну и, в общем, он пишет о том, что не должно быть ничего лишнего. Следует добиваться, чтобы каждая фраза могла быть высечена на камне. Он очень удивлялся тому, что Чуковский назвал канцеляритом. Вот, например, Паустовский пишет: «Недавно в автобусе я услышал такую чудовищную фразу. По линии выработки продукции наше метизовое предприятие ориентируется на завышение качественных показателей нормативов». Ах, не знает он, как мы сейчас пишем. И, конечно, его волновал язык писателей, и вот я хочу такой его фразой. «Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен, но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях, от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них до меткого разящего языка орловского крестьянина». Ну, мне кажется, если мы не будем читать детские рассказы и повести о жизни, то вот мысли Паустовского о русском языке, по-моему, очень интересны. И я вам хочу сказать, звучат свежо. 2 июня, буквально через 3 дня, исполнилось 80 лет Юнне Морец. Юнна Морец. Трудно представить, что это старушка. Она такая тоже детская, какие-то детские смешные озорные песенки, да? ну, например, большой секрет для маленькой компании. И, кстати, мы это знаем не с листа, а в исполнении Никитиных, да. Вот большой секрет для маленькой такой компании. Потом пони, который девочек катает и мальчиков катает. Ну, потрясающе. Я очень люблю эту пони вообще, которая вышла на парад. И ежик резиновый вообще, ежик с дырочкой в левом боку. И, конечно, когда мы были молодыми, и чушь прекрасную несли. И все это, в общем, вошло в нас, как будто бы оно существовало всегда. Эти песни, вот особенно про ежиков, про пони, господи, про кого у него там нет всяких котов, притом она еще рисует сама, вообще прекрасно изображает все это как будто детские, но их почему-то любят очень взрослые. И они как-то любят их петь на гитаре про этого ежика. Поэтому они и звучат у нас в памяти голосами вот Никитиных, по-моему, прежде всего. Юна Петровна, она такая, в общем, не с теми, кто шагает в ногу. Она зовет себя поэтка. Понимаете, не поэт, как хотели Цветаева и Ахматова, и не поэтесса, как она, прекрасная поэтесса из Акуловки. Да. А сейчас она не чурается из соцсетей, там пишет краткую прозу, и этот жанр она называет мгновенники. То есть вот реакция на какие-то мгновения, да? Но я как раз хотела почитать такое стихотворение, которое, видимо, она сама предложила в литературную газету, вот там, где про ее юбилей писали, который, по-моему, не детский, тема не детская, но звучит так по-детски. Ну, в общем, судите сами. Стихотворение такое без названия. «Малюсенький шарик земной, две трети – простор водяной, а треть – это суша, где яблони, груши и крыша моя между небом и мной. Малюсенький шарик земной, ты шарик такой кровяной, кровавая рана, где хлещет из крана кровавым потоком война за войной. Малюсенький шарик земной, единственный в жизни одной, родной этот шарик, где шарит кошмарик ограбить, угробить ударной волной. Таков интеллект головной, ограбить страну за страной, сослаться на Бога и хваткой бульдога вцепиться в малюсенький шарик земной. Малюсенький шарик земной, лесной, водяной, травяной. Летают планеты, где нет ни монеты, войны ни одной и души ни одной. Малюсенький шарик земной, такой кровяной и родной, где ангела дымка, и он невидимка, над крышей поет между небом и мной. Ну, детское стихотворение о взрослых проблемах. 15 июня исполнилось 150 лет Константину Дмитриевичу Бальмонту. Хотя его чаще произносят Бальмонт, потому что завершил он свою жизнь в Париже, о нем говорили по-французски, и, конечно, Бальмонт, Бальмонт, но я читала специальную статью, где говорилось, что вообще-то он Бальмонт. Бальмонт удивительный человек, которого мы как-то забыли, вытеснили и не числим, а между тем... Вот литературная газета вспоминает. Вот хочу вам прочитать два высказывания о нем. Валерий Брюсов, просто герой труда, как его называла Марина Ивановна Цветаева, мы еще вспомним. Он так писал. «В течение десятилетия Бальмонт нераздельно царил над русской поэзией. Другие поэты или покорно следовали за ним, или с большими усилиями отстаивали свою самостоятельность от его подавляющего влияния». То есть он был фигура, ну, просто первая. И вот что про него говорила Марина Ивановна Цветаева. «Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала «поэт». Этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилеве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было еще что-то, кроме поэта, в них». Больше или меньше, лучше или худше, но еще что-то. В Бальмонте, кроме поэта, в нем нет ничего. На Бальмонте в каждом его жесте, шаге, слово, клеймо, печать, звезда поэта. Ну, интересная очень была у него жизнь. И хочу сказать, что он сам, конечно, прекрасно осознавал свою роль в русской поэзии. Понимал ее. Не принадлежал никаким школам. И, в общем, я хочу прочитать стихотворение его, которое как раз видно, что, как он хорошо понимал, что он знает. Это стихотворение 1901 года. Заранее скажу, не выглядит он скромным в этом стихотворении, но я думаю, что он имел на это право. Я – изысканность русской медлительной речи. Предо мною другие поэты – предтечи. Я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я – внезапный излом. Я – играющий гром. Я – прозрачный ручей. Я для всех и ничей. Переплеск многопенный, разорвано-слитный, самоцветные камни земли самобытной, переклички лесные зеленого мая, все пойму, все возьму, у других отнимая. Вечно юный, как сон, сильный тем, что влюблен и в себя, и в других, я – изысканный стих. Ну, почти то же самое, что говорила Марина Ивановна, но таким завораживающим стихом. 20 июня, как видите, так плотненько, да? 20 июня исполнилось 85 лет, но уже посмертно, Роберту Ивановичу Рождественскому, которого, конечно, мы знали и в 60-е, и в 70-е очень хорошо. Ну, была такая звезда поэтическая, звучал, опять же, в песнях, да, и никогда не задумывался, где он родился. Как бы он на Олимпе. И когда я была в Алтайском крае, и мы ехали уже к Шукшину, к горе Пикет, и вдруг я вижу указатель. Село Косиха, родина Роберта Рождественского. Я просто обмерла. Как вообще? Да, а что ж его так Роберт Рождественский? Из села Косиха, Алтайского края вообще. Ну вот я почитала сейчас. Вообще говоря, не всем нравилось это сочетание Роберт Рождественский. Такая церковная фамилия и такое европейское имя. Многие думали, что это его псевдоним, и даже Анна Андреевна Ахматова его критиковала. Надо же выдумать себе такой псевдоним. Она-то выдумала Ахматову, да? А оказывается, он ничего не выдумывал. При рождении его назвали Роберт Станиславович Петкевич. А потом его родители расстались, и его отчим дал ему свою фамилию и отчество. И он стал Робертом Ивановичем Рождественским. Ну, фамилия церковная, обычная совершенно, как она там как-то уцелела при советской власти, и он не стал ее менять, и как-то, в общем, она не очень подходила. Но, тем не менее, я думаю, только я вам напомню, и вы сразу скажете, да, что это он. И слова Рождественского вошли в русский язык и стали шутками. Например, что-то с памятью моей стало. Это уж, по-моему, просто вошло. И даже если мы забываем, где положили ключ, то можем сказать, что что-то с памятью. Хотя эта песня, конечно, совсем о другом. И все, что было не со мной, помню за себя и за того парня. Это такие слова, это просто Грибоедов. Ну, не надо печалиться, вся жизнь впереди. Да, это тоже. Не думай о секундах свысока. Это Рождественский. И даже, ах, эта свадьба пела. Это все Рождественский. Самым, по-моему, знаменитым его стихотворением было «Реквием», который читали на всех школьных там собраниях, выжимая слезу просто. Но я хочу прочитать стихотворение о творчестве. Оно посвящено Пахмутовой, с которой они вместе писали, значит, песни и, видимо, много обсуждали. И поэтому вы увидите, здесь мелькает слово «нота», не просто так, да? Пахмутовой, значит, вроде все просто. Найти и расставить слова. Жаль, что все реже и все больней. Вновь бумага лежит, ни жива, ни мертва, будто знает, что ты прикоснешься к ней. Но ведь где-то есть он, в конце концов, тот единственный, необъяснимый, тот гениальный порядок привычных нот, генеральный порядок обычных слов. Ну, очень перекликается с тем, как Паустовский рассуждал о пушкинских строках, да, и вот тебе, пожалуйста, гениальный порядок обычных слов. Ну, это позднее стихотворение, да, потому что здесь есть такое сожаление, жаль, что это все реже и все больней. Но то, что мы ищем, о чем мы говорим, гениальный порядок обычных слов. Так что вот таким литературным оказался июнь, и дал нам возможность поговорить о разных писателях и об одном нашем любимом русском языке. Может быть, кто-то это не заметил, но мы в нашей рубрике именно на это решили обратить внимание. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 3 июля, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!